В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. А в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Аркадий Полищук.
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. Лидер левоцентристской коалиции Романо Проди хочет возглавить кабинет Италии. В Мадриде перед судом предстали 29 человек по обвинению в терроризме. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализированы десятки детей. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. По последним данным, коалиция Проди с минимальным отрывом лидирует в Нижней палате парламента. В Верхней палате Сенате, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Судьба еще 6 мест в Сенате прояснится только после подсчета голосов, поданных итальянцами за границей. В Чечне пропали сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов, говорит председатель комитета Светлана Ганушкина.
Это произошло после зачистки в Терноводске. Причиной имело убийство 3 родственников Шамилевых, один из которых был сотрудником милиции. Во время зачистки был задержан один человек, Аслан Исраилов. У него проверились документы и отпустили. Аслан попросил нашего Булата Чилаева, это водитель медицинской программы, человек, который развозил больных, возил врача. Он попросил Булата отвезти его в Грозный. На 3-м блокпосту на них набросились люди. Было это средь бела дня, там было довольно много свидетелей. Утверждается, что Аслана Исраилова садили в багажник, а Булата Чилаева на заднее сиденье, и все.
Сообщила Радио Свобода Светлана Ганушкина. В чеченских силовых структурах, куда она обратилась, утверждают, что их сотрудники не задерживали Чилаева и Исраилова. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян помещен на 10 дней в карцер за отказ от медицинского обследования. Об этом сообщил сегодня адвокат Георг Дангян. По словам адвоката, его подзащитный продолжает голодовку, объявленную в минувшую пятницу. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищении акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализировано уже 48 детей и 4 взрослых. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Заболевание – заболевшие воспитанники и сотрудники одного из городских садов. Другой случай отравления в детском саду произошел в Приморье. В больницу помещены 7 детей из поселка Кавалерово. Суд Пятигорска признал бывшего мэра Владимира Шестопалова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам 6 месяцам условно. Из Пятигорска корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Ровно 2 часа потребовалось судье Пятигорского городского суда Ларисе Николенко, чтобы огласить приговор по делу главы города Владимира Шестопалова. Суд признал его виновным в незаконной покупке бронированной автомашины, приобретенной после неудачного покушения в мае 2004 года, и незаконном трудоустройстве МУП «Управляющая компания объектами ЖКХ» 2 граждан с целью их последующего обучения и обмена опытом за рубежом. Обвинение в покупке компьютеров для администрации Пятигорска и установке у здания мэрии шлагбаума суд Шестопалова снял за недоказанностью.
Нормальных слов в русском языке для того, что произошло, нет. Сегодня для меня показали, да, что обращение за правдой к президенту – это дело наказуемое.
Прокомментировал приговор осужденный. Процесс по делу Шестопалова начался в октябре минувшего года после его открытого обращения к Владимиру Путину и опубликования в местной печати результатов аудиторской проверки итогов приватизации в Пятигорске. По обнародованным данным, в результате незаконной приватизации в период работы предыдущей администрации – Пятигорск потерял около 1 миллиарда рублей. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Радио Свобода. Новости.
В Волгограде суд признал 3 военнослужащих виновными в доведении сослуживца до самоубийства. Младшие сержанты Чеченов и Гречко приговорены к лишению свободы на 4,5 года. Рядовой Кривошеев на 3,5 года, сообщает «Интерфакс». Летом прошлого года в одной из воинских частей Волгоградского гарнизона был найден повешенным младший сержант Соковиков. На его теле были следы побоев. Сенат Верховного суда Латвии отказал в предоставлении латвийского гражданства активисту штаба защиты русских школ Юрию Петропавловскому. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Бомбина.
Несмотря на то, что уроженец Латвии Юрий Петропавловский осенью 2004 года успешно сдал все необходимые в процессе натурализации экзамены, получение латвийского гражданства ему было отказано. Решение было принято на уровне Кабинета министров Латвии, и, как пояснила тогдашняя министр юстиции Венета Мойзнице, деятельность Петропавловского свидетельствует о его нелояльности латвийскому государству. Напомню, что активист штаба защиты русских школ Юрий Петропавловский был одним из организаторов массовых акций протеста школьников в защиту русского образования в Латвии. Петропавловский обратился в суд, однако судебные разбирательства ни к чему не привели, поскольку и районный, и окружной административный суд прекратили судопроизводство, так как данное решение правительства является не административным, но политическим актом. Аналогичное решение было принято последней высшей инстанцией Сенатом Верховного Суда Латвии, который по тем же причинам отклонил жалобу. Следующий этап – Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Официальный Вашингтон продолжает категорически опровергать сообщения СМИ о возможности нанесения удара по Ирану, говорит представитель Белого дома Скотт МакЛеллан.
Эти сообщения базируются на нелепых вымыслах, а отнюдь не на реальных планах администрации. Президент Джордж Буш абсолютно ясно обозначил позицию США. Мы работаем вместе с мировым сообществом, чтобы найти дипломатическое решение, которое убедило бы Тегеран отказаться от попыток обзавестись ядерным оружием.
Заявил представитель Белого дома. В Мадриде перед судом предстали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к терактам в испанской столице весной 2004 года. Большинство обвиняемых – выходцы из Марокко. И в заключение вновь главные новости. Лидер левоцентристской коалиции Романо Проди хочет возглавить кабинет Италии. В Мадриде перед судом предстали 29 человек по обвинению в терроризме. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализированы десятки детей.
С новостями этого часа вас познакомил Аркадий Полищук. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Италии на выборах в парламент с минимальным отрывом побеждает коалиция Романо Проди. Ариэль Шарон официально перестал быть премьер-министром Израиля. В Испании появилась мода на алкогольные оргии среди молодежи. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Окончательные итоги всеобщих выборов в Италии станут известны после того, как будут подсчитаны голоса итальянцев, голосовавших за пределами страны. По данным на этот час, левоцентристы блока Романо Проди получают большинство в Палате депутатов. В Сенате же может одержать победу нынешний правящий блок. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В первые сутки после окончания голосования на всеобщих выборах в Италии ситуация развивалась довольно драматично. Результаты Exit Polls, опубликованные сразу после закрытия избирательных участков, говорили о заметном лидерстве левоцентристов во главе с бывшим главой Еврокомиссии Романо Проди. Правоцентристский же блок Forza Italia нынешнего премьера Сильвио Берлускони даже успел признать свое поражение, когда неожиданно выяснилось, что победа левоцентристов не окончательна. Проди даже был вынужден отменить пресс-конференцию, на которой собирался объявить о своей победе. Очевидно было только одно – разница в набранных голосах будет минимальной, что свидетельствует о расколе в итальянском обществе. Причем о расколе глубоком. Активность на выборах превысила 80%, а значит, абсолютному большинству итальянцев не было все равно, кто станет премьером – Проди или Берлускони. И когда Проди сегодня рано утром после многочасового ожидания объявил таки себя победителем, мысль о необходимости объединения была главной в его выступлении.
Дорогие друзья, мы выиграли, и теперь нам нужно работать вместе. Мы поведем Италию вперед и даже тех, кто не голосовал за нас. Мы должны объединить страну.
Впрочем, Берлускони и его сторонники отказываются признать, что потерпели поражение. Более того, они посчитали заявление Проди незаконным. Пресс-секретарь Берлускони Паоло Бонаюти подчеркнул, что блок Форца Италия будет добиваться скрупулезного подсчета бюллетеней. Все основания для такого заявления у него есть. Разрыв может составить всего 0,1%. Однако это десятое стоит гораздо дороже. Согласно новому закону о выборах, победивший блок автоматически получает 55% мест в Нижней палате парламента. Это 340 депутатских мандатов из 630. Кроме того, только победа одного блока в обеих палатах может обеспечить стабильную работу парламента, а Форца Италия сохраняет шансы получить большинство в Сенате. Так или иначе, но новое правительство Италии будет сформировано только в мае, после выборов президента. Семилетний срок пребывания на посту главы государства Карло Чампи истекает в ближайшие недели. Несмотря на обвинения в коррупции и другие скандалы, связанные с именем Сильвио Берлускони, нынешний кабинет просуществовал дольше, чем любое другое правительство Италии после Второй мировой войны. Яркая личность политика и медиамагната Берлускони по-прежнему привлекает миллионы итальянцев, которые критикуют Проди за отсутствие индивидуальности. Сторонники же Проди говорят о том, что Берлускони не выполнил обещаний, данных избирателям перед предыдущими всеобщими выборами. Наблюдатели же считают, что теперь страну ждет период политической нестабильности, характерный для большинства послевоенных лет. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И в продолжение темы. Судя по всему, левоцентристский блок во главе с Романо Проди все-таки одержал победу, пусть и с минимальным отрывом. Почему Сильвио Берлускони все-таки проиграл? Можно ли говорить о сдвиге влево политических симпатий итальянцев? Как будет действовать новое правительство? Обо всем этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем итальянского информационного агентства ANSA Пьеро Антонио Лакко.
Господин Лакко, первый вопрос о ходе избирательной кампании. Можно ли, вслед за некоторыми экспертами, сказать, что главными врагами Берлускони стали его агрессивная риторика и несдержанность, а вовсе не соперник, Романо Проди? Я думаю, результат довольно удивительный, потому что в последние недели предвыборной кампании, казалось, Берлускони несколько перегибает палку в своих атаках на оппозицию. Но, в конце концов, оказалось, что он все же проиграл. Играл, но с очень небольшим отрывом, несмотря на то, что опросы предсказывали его отставание на 5-6%. В результате он почти ликвидировал этот отрыв. Мне кажется, главная причина этого – проблема налогообложения, хотя оппозиция и здесь была почти расколота, но все-таки она требовала пересмотра налоговой политики, а значительная часть населения увидела в этом угрозу. Демонстрируют ли результаты выборов сдвиг итальянского избирателя влево? Я имею в виду, прежде всего, успех радикальных левых партий. Конечно, в Италии две коммунистические партии, за которыми идут 8-9% избирателей. Но я не думаю, что можно говорить о некоем сдвиге влево. На самом деле, это были не столько выборы, сколько референдум по поводу самого Берлускони. И, в конце концов, он смог совершенно неожиданно почти нейтрализовать свои потери. Левая коалиция, которая, судя по всему, будет править Италией, очень неоднородна. В нее входит и центристские партии, и крайне левые. И господину Проди, который гораздо более умерен, нежели Берлускони, придется управлять этой коалицией. Не забывайте, что Проди не является изначальным лидером этой коалиции, как, например, лидер британских лейбористов Тони Блэр. Проди – фигура компромиссная. Коалиции нужно было выдвинуть кого-то на позицию премьера. Как по-вашему, есть ли политическое будущее у господина Берлускони? Он говорит, что продолжит сражаться. Его риторика нацелена на то, что нужно продолжать сражаться за демократию и свободу, которым, по его мнению, сейчас угрожают коммунисты. Не забывайте, что Берлускони использует риторику еще времен Холодной войны, и в этом он довольно далек и от итальянских избирателей. Берлускони хочет остаться во главе оппозиции. Однако этот его пост будет оспариваться со стороны Фини и Казини, которые сами хотят возглавить в ближайшие годы правую оппозицию.
Это было мнение обозревателя итальянского информационного агентства ANSA Пьеро Антонио Лакко, с которым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе некоторых главных тем его программы. Правительство Израиля заявляет о политической недееспособности Ариэля Шарона. Как распорядиться его наследием Эхуд Ольмерт. а Рязанский Кремль может быть передан в ведение Русской Православной Церкви, как сложится судьба уникального музейного комплекса. Ну и, конечно, Италия после самой напряженной выборной кампании последних десятилетий вступает в период нестабильности. Каковы ближайшие политические перспективы страны? Ну, пока в эфире программа «Время свободы», в Москве 16:15, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Волгограде суд признал 3 военнослужащих виновными в доведении сослуживца до самоубийства. В Чечне захвачены неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Челаев и местный житель Аслан Исраилов, сообщила Радио «Свобода» председатель комитета Светлана Ганнушкина. В Санкт-Петербурге суд дал санкцию на арест 28-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян помещен на 10 дней в карцер за отказ от медицинского обследования. Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди обзор газет стран СНГ. Сегодня это будет обзор грузинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Одной из главных тем, обсуждавшейся грузинской прессой на прошлой неделе, был запрет на импорт в Россию грузинских и молдавских вин, введенный главным государственным врачом России Геннадием Онищенко. Газета «Свободная Грузия. Грузинские вина у Великой Китайской стены». Президент Грузии Михаил Саакашвили планирует в ближайшие дни поездку в Китай. Он однозначно заявил, что в программе 4-дневного визита намерен обсудить вопрос о поставках грузинского вина на китайский рынок. Потребительский рынок Китая может стать одним из основных для нашего виноделия. Грузия может поставлять в Китай свои уникальные вина, коньяк, чачу, крепкие оригинальные напитки на травах, ягодах и фруктах.
Издание «Эхо» под заголовком «Грузия никуда не денется от России» приводит на своих страницах высказывание Михаила Саакашвили в одном из интервью иностранной прессе. «Правила экономических войн и эмбарго в торговле, правила искусственных ограничений – это путь в никуда. То, что сейчас происходит с винами, не выдерживает никакой проверки на здравый смысл. В Грузии с фальсификацией вин серьезно борются. Часто бывало даже, что сотни тысяч литров негодного вина просто выливались в канализацию». Сейчас, когда грузинских фальсифицированных вин на рынке не осталось, вдруг объявляется, что их запрещают. Вопрос должен решаться на политическом уровне, и я надеюсь, что мы его решим. Конец цитаты.
Газета «Вечерний Тбилиси. Винный кризис. Пути преодоления». Запрет на продажу винной продукции больно ударит по экономике страны. Отзовется серьезными потерями для тружеников виноградных плантаций, на производстве и торговле. Пострадают не только грузинские предприниматели, но и российские. Не секрет, что в винодельческом бизнесе солидную роль играет российский капитал, что среди предпринимателей, занимающихся винным бизнесом, есть и россияне. Грузинские предприниматели предложили россиянам не просто ужесточить контроль, но и создать совместные группы экспертов, которые на современном оборудовании в лабораториях будут проверять виноматериалы, отправляемые в Россию для разлива, найдут звено, откуда начинается фальсификация.
Видное место на страницах грузинских газет занимает тема бойкота оппозиционными фракциями пленарных заседаний парламента, вызванная исключением из состава законодательного органа члена оппозиционной фракции «Демократический фронт» депутата Валерия Гелашвили. Газета «Резонанс. Политический кризис». Парламентская оппозиция завершила согласование текста совместного меморандума, подготовленного для передачи председателю парламента. Копия документа будет направлена президенту страны. Меморандум содержит 3 требования. Первое – внесение демократических изменений в закон о выборах, формирование паритетных избирательных комиссий вместо однопартийных. Второе – проведение прямых выборов городских и районных органов самоуправления. Третье – отстранение от должности министра внутренних дел Вано Мирабишвили и реструктуризацию министерства, предусматривающую децентрализацию его структур и прекращение бесчинств так называемых зондербригад.
Издание «Новое поколение» оппозиция бойкот не прекратит. Требования оппозиции направлены на снятие существующего в стране конфликта. В Грузии происходит многое такое, чего нет в Европе. Нигде с членом парламента не расправляются физически, нигде члена парламентской оппозиции не выдворяют из законодательного органа, даже в Белоруссии.
Газета «Завтрашний день». Что предпримет оппозиция? Оппозиция не собирается отступать. По заявлению ее представителя, все будет зависеть от реакции властей. Если президент Саакашвили не выполнит требования общества и не освободит от должности министра бригад смерти, если парламент не внесет изменений в избирательный закон, парламентская и внепарламентская оппозиция планирует проведение массовых акций протеста.
Это был обзор свежих грузинских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, сегодня объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
В последние дни перед выборами и в ночь выборов я молился, чтобы произошло чудо. Чтобы он открыл глаза хоть на вечер, и мы могли бы сказать ему: «Арик, твоя мечта сбылась». Сказал своим однопартийцам, празднуя победу на выборах, Эхуд Ольмерт, преемник Ариэля Шарона на посту главы правительства и в руководстве его партии Кадима. Однако чудо не произошло, и Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, во вторник был объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. По закону на признание главы правительства, постоянно неспособным исполнять свои обязанности, отводится 100 дней. Этот срок истек в пятницу, 7 апреля, но было решено отложить признание постоянной недееспособности Шарона до начала праздника Песах. После тяжелого инсульта, перенесенного Шароном 4 января, он был объявлен временно неспособным исполнять обязанности главы правительства. Эхуд Ольмерт, тогда еще вице-премьер, стал исполняющим обязанности премьер-министра, а теперь, когда Шарон не пришел в себя, Ольмерт по закону стал действующим главой правительства. Состояние Шарона остается стабильно тяжелым, и в иерусалимской больнице Хадаса, где он лежит все это время, еще не приняли решение о его переводе в реабилитационный центр. Эксперты полагают, что шансы на выздоровление главы правительства незначительны. Эхуд Ольмерт, победивший на выборах 28 марта, с самого начала предвыборной кампании, объявил себя продолжателем политики Шарона, его идей и планов. Его партия Кадима, созданная незадолго перед этим самим Шароном, набрала лишь 29 мандатов из 120 и теперь занята формированием коалиционного правительства. В планы Ольмерта входит одностороннее размежевание с палестинцами, что подразумевает уход Израиля с части оккупированных территорий на западном берегу Иордана, укрепление крупных еврейских поселений, а затем определение границ в одностороннем порядке. Напомню, что Ольмерт впервые заговорил об односторонних шагах Израиля, когда в палестинской автономии в результате выборов к власти пришло радикальное движение исламского сопротивления «Хамас». С предыдущей администрацией Махмуда Аббаса Израиль вел переговоры в рамках международного плана «Дорожная карта», итогом которого должно было быть создание независимого палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Хамас, несмотря на давление международного сообщества, не признает прежние палестино-израильские соглашения и право Израиля на существование. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Сегодня в Екатеринбурге более 500 человек вышли к зданию администрации города на митинг в поддержку средней специальной музыкальной школы-лицея. Городские власти намерены реорганизовать лицей в обычную общеобразовательную школу с музыкальным уклоном. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
На центральную площадь города пришли ученики музыкальной школы десятилетки, их родители, педагоги лицея, выпускники прошлых лет, среди которых представители ректората и студенты Уральской консерватории имени Мусоргского, музыканты Свердловской филармонии и театра оперы и балета. Основная причина, которая привела людей от 7 лет до преклонного возраста на митинг, не дать екатеринбургским властям лишить школу статуса среднеспециальной. В противном случае лицей превратился превратится в обычное общеобразовательное учреждение, пусть и с музыкальным уклоном, и потеряет главное. Его выпускники будут лишены права сразу же после окончания десятилетки учиться в консерваториях. На митинге выступали крупнейшие музыканты Екатеринбурга и зачитывались письма поддержки от известнейших деятелей культуры России. Выпускница лицея, народная артистка России, профессор Наталья Панкова сказала:
«То, что происходит сейчас, никогда нельзя было даже предположить. Это до такой степени трагично и пугающе. Поэтому все, что возможно, нужно сделать. Допустить ситуацию, в которой гордость нашего города, да не только нашего города, одна из самых уникальных музыкальных школ в России, может погибнуть вот таким образом».
Специальная музыкальная школа появилась в Свердловске в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны в ней начали преподавать известнейшие музыканты Москвы и Ленинграда, жившие здесь в эвакуации. В России подобных заведений 8. На весь Уральский федеральный регион Екатеринбургский лицей единственный, говорит преподаватель лицея Наталья Шкретова.
У нас дети особые. Это дети, которые готовятся к музыкальной карьере с малолетства. Способные, одаренные дети. И если будет уничтожено профессиональное обучение, куда наши дети? Вы видели, какие плакаты написали дети? Не разоряйте наш музыкальный дом. Вот это их музыкальный дом. Разве можно этот дом разорить?
Лозунги, которые держали ученики, видящие себя в будущем только в музыке, гласили: Чернецкий объявил войну детям, сохраним лицей, сохраним культуру. Ростропович, Спиваков, Кобзон за лицей, лицей не собственность мэра. Вот что думает о своем лицее ученица 9 класса, будущая пианистка Маша Викулина.
Я очень люблю свой лицей, и он мне дорог тем, что он позволяет расти мне творчески и духовно, развиваться каждый день постоянно. Это колыбель культуры сейчас у нас, она развивает каждого ученика, в каждом взращивает то зерно, которое было дано ему от рождения. И все-таки остается надежда, что восторжествует разум, восторжествует постоянное творчество, и этот конфликт будет разрешен. Очень бы хотелось в это верить.
То, что исполнительная власть Екатеринбурга своим решением покусилась на будущее детей, заметили в своих выступлениях и депутаты городской думы, говорит Андрей Кабанов.
Когда начальник культуры города говорит, реформ без крови не бывает, и правильно один преподаватель заметила, без детской крови, да, их это не трогает. Вот чтобы было до конца понятно, этот лицей находится на самом сладком для них месте. Это дорогая земля. Поверьте мне, что если это у них пройдет, а мы не допустим этого, они это все снесут, построят там за бешеные деньги какое-нибудь горное заведение. Ну зачем ему лицей, который построили в 43-м году, во время войны посчитали нужным. А сейчас, гляди-ка ты, он нам не нужен.
Представители администрации Екатеринбурга за полтора часа, что длился митинг, к собравшимся не вышли. Комментарии прозвучали много позже на пресс-конференции по другой теме и под давлением журналистов, говорит начальник управления образования администрации города Евгения Умникова.
Данное учреждение должно изменить свою деятельность, совершенно не затрагивая при этом деятельность ни педагогического коллектива, ни детей. Школа будет такой же специализированной музыкальной школой. Дети будут получать такой же аттестат, только не аттестат по окончании 9 классов, то есть за основную среднюю школу, а 11-летнюю школу будут получать аттестат о полном основном образовании.
Однако невыясненным остался один, но самый главный вопрос в этом противостоянии. Смогут ли дети после окончания лицея продолжать свое музыкальное образование, поступать в консерватории? Завтра вопрос о сохранении существующего статуса Екатеринбургского музыкального лицея будет рассматривать комиссия по вопросам развития культуры Общественной палаты при президенте России, пообещал ее председатель Александр Калягин. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Владимир Бабурин. Тема обсуждения – сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Страсбурге, где она проходит, приступил к работе наш специальный корреспондент Данила Гальперович, который пригласил в программу «Время гостей» главу российской делегации на сессии председателя Думского комитета по международным делам, члена фракции «Единая Россия» Константина Косачева. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне захвачены неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Челаев и местный житель Аслан Исраилов, сообщила «Радио «Свобода» председатель комитета Светлана Ганнушкина. В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер, два ОМОНовца ранены. По данным МВД Ингушетии, в бою убиты также два маджахеда и один получил ранение. В Волгограде суд признал трех военнослужащих виновными в доведении сослуживца до самоубийства. Младшие сержанты Чеченов и Гречко приговорены к лишению свободы на 4,5 года, а рядовой Кривошеев – на 3,5 года. В Санкт-Петербурге суд дал санкцию на арест 28-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. В Нижегородской области судебная коллегия по уголовным делам отклонила кассации по делу главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского, осужденного за разжигание национальной розни. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян помещен на 10 дней в карцер за отказ от медицинского обследования. Как сообщил адвокат Георг Дангян, его подзащитный продолжает голодовку, объявленную в минувшую пятницу. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализировано уже 48 детей, а также четверо взрослых. Предварительный диагноз – сальмонеллез. В Мадриде перед судом предстали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к терактам в испанской столице весной 2004 года. Большинство обвиняемых – выходцы из Марокко. Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 11 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
«25 лет со дня смерти Федора Ивановича Шаляпина», вспоминает Гайто Газданов, «Радио Свобода», 11 апреля 1963 года.
«Я знал артистов и артисток, которые всегда выступали вместе с Шаляпиным, и слышал их рассказы о нем. Одна из этих артисток говорила, его присутствие на сцене и во время спектакля, и на репетициях, в этом присутствии было что-то магическое. Каждому из нас хотелось дать самое лучшее, что в нас было. Никакой другой артист нам этого чувства никогда не внушал. Говорят о плохом характере Шаляпина. Это неверно. Он был, конечно, вспыльчив и требователен. Но требовательность эта объяснялась тем, что он не терпел никакой фальши ни в постановке, ни в исполнении той или иной роли. Шаляпин пел чуть ли не во всех странах мира. Но постоянно он жил и всегда туда возвращался, в этом доме, который был его домом. Это было во Франции. У него было имение в Сан-Жан-де-Люс и собственный дом на авеню Дейло, улице, выходящей на площадь Трокадеро. Там, на 5-м этаже, у него была огромная квартира. И это и был его настоящий дом. То место, где он поселился, покинув навсегда Россию. Шаляпин особенно любил и хорошо знал Париж. Это было как-то неспроста, и один из друзей Шаляпина говорил мне, в мире было 2 города, в которые жизнь Шаляпина как-то входила сама собой. Это Москва и Париж. Жизнь его проходила в постоянной и упорной работе, в необыкновенном напряжении всех его гигантских сил. Он прожил несколько жизней, создал незабываемые человеческие образы на сцене, и парижская земля, кладбище Батиньоль, приняла прах этого удивительного человека, сделавшего для подлинной славы российского гения больше, чем любой маршал и любой политический
18 апреля в Париже французское правительство устроило Шаляпину грандиозные похороны.
О Федоре Шаляпине вспоминал Гайто Газданов. Радио «Свобода». 11 апреля 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Александр Сергеев.
Физики из Университета Калифорнии в Сан-Диего продемонстрировали принципиальную осуществимость новой технологии расшифровки ДНК. Сейчас ДНК читают сложным и дорогим способом. Сначала молекулы надо размножить, а потом повторяющийся химический процесс по одному отделяет нуклеотиды с конца молекулы ДНК и определяет их тип. Физики предложили пропустить одну молекулу ДНК через пору диаметром несколько нанометров и измерять параметры электрического тока, пропускаемого поперек молекулы. Компьютерное моделирование и расчеты показывают, что данная технология позволит настолько удешевить чтение ДНК, что полная расшифровка генома станет доступна каждому человеку. Муравьи намного более древние существа, чем принято считать. Обычно их появление связывали с возникновением цветковых растений 100 миллионов лет назад. Однако новые данные заставляют увеличить возраст муравьев в полтора раза. Американские генетики из Гарвардского университета расшифровали 6 генов у 139 видов муравьев. По этим данным было восстановлено эволюционное древо. Для 43 исследованных видов возраст был известен по палеонтологическим данным. Это позволило отградуировать ход молекулярных часов, то есть темп мутаций в генах муравьев. Оказалось, что самые далекие друг от друга виды разделились примерно 140-170 миллионов лет назад. Американские геологи из Университета Брауна построили непрерывный график изменения температуры поверхности океана на протяжении 5 миллионов лет. Это самый большой по охвату ряд таких данных. Температура воды в прошлом определялась по окаменелостям в донных осадочных породах и по изотопному составу кислорода в раковинах микроскопических морских организмов. Собранные данные относятся к восточной экваториальной части Тихого океана. Они говорят о том, что 5 миллионов лет назад температура воды у поверхности составляла в среднем около 27 градусов. Сейчас она составляет 23 градуса. На протяжении всего этого времени температура океана плавно снижалась примерно на 1 градус каждый миллион лет. Биохимики из Северного университета Аризоны обнаружили, что уран может вызывать повреждения ДНК. Причем речь идет не о радиоактивном воздействии при ядерном распаде урана, а о его химических свойствах как тяжелого металла. Исследователи впервые показали, что в клетках, подвергнутых воздействию урана, увеличивается темп мутаций. Это говорит о том, что обедненный уран, используемый в современной броне и боеприпасах, может представлять угрозу окружающей среде, сопоставимую с воздействием других тяжелых металлов.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, 11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Накануне, 10 апреля, в Петербурге прошла отчетно-перевыборная конференция Общероссийской общественной организации, которая называется «Российский союз бывших малолетних узников фашистских лагерей». Рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербурге проживает более 20 тысяч бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей. Люди, прошедшие через такие же испытания, живут и в других городах. На конференцию в Смольной приехали более 70 делегатов из 44 регионов. Среди них председатель Московской городской организации «Общество граждан бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и инвалидов Великой Отечественной войны» Тамара Фролова.
Наша семья была на оккупированной территории, Брянская область, партизанский район. Мать работала у немцев. У нас было трое детей на работу, как повар на кухне. А ночью приезжали партизаны, нагружались подводами. Из-за этого она была арестована. Вся наша семья была в гестапо. Сначала, когда немцы у нас были на территории, они к нам очень хорошо относились, честно говоря. Перед Новым годом они нам дали прекрасные кульки вот такими конфетами, когда я в жизни никогда не ела. Такие длинные, такие полосатые. А когда вот они узнали, что все жители – это партизаны, с этого все началось. Аресты, отправление в Германию, расстрел. Когда нас арестовали, вот лагерь пересылочный, дед попытался, схватил меня, убежать в лес. И, естественно, его наповал. Меня по автоматной очереди, меня прошили в ногу. Было 3 года мне тогда.
Тамаре Фроловой повезло. После освобождения ее семья не была репрессирована. Председателю Костромской организации бывших малолетних узников фашистских лагерей Надежде Щелоковой повезло меньше.
После окончания войны мы были также изгоями, и многих сгоняли в глухие места, на поселения, и многие еще попали и за колючую проволоку. Представители почти всех лагерей имеются у наших узники, и в Дахау, и Освенцим, и Равенсбрук, Мотхаузен, все, детство которых прошло вот в этих лагерях. Я сама была в лагере 122-м города Слуцка, Белоруссии. Мне было 4 года, но я очень ярко помню эти нары, колючие проволоки, несколько вышка. Чувство голода до сих пор, вот как вспоминаю. Естественно, ни игрушек никаких у нас не было. Немножко неприятно, но научилась я считать на вшах. Мы в швах одежды искали. С сестрой соревновались, кто больше их найдет, толстых белых вшей.
В России людей, проведших детство таким страшным образом, осталось около 380 тысяч. Главная цель конференции – еще раз поднять вопрос о том, чтобы этих людей приравнять к категории участников войны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Кирилл Кобрин о самой, на его взгляд, любопытной сегодняшней публикации на политическую тему.
В России двойственное отношение к так называемым западным ценностям. Им следует, когда это выгодно в каких-то сиюминутных видах, но когда нужно решать собственные, свои личные проблемы, а эти ценности вдруг оказываются на дороге, тогда изумленному миру демонстрируются ценности свои, национальные. Впрочем, всякий раз разные, в зависимости от обстоятельств. Последний и очень яркий пример тому – прошедший недавно в Москве Всемирный Русский Народный Собор, подвергший критике универсальные представления о правах человека и предложивший свою концепцию, основанную на неких традиционных ценностях. Вот об этом странном двоемыслии рассуждает известный филолог Мариетта Чудакова на интернет-сайте Грани.ру. Статья называется «Ориентация на терпимость».
Что для нас, детей России, самое скучное и трудное? Отвечаю, продолжать. Продолжать, сцепив зубы, нечто с усилием начатое и с трудом медленно продвигающееся. А что для нас самое милое дело, которое в охотку? Отвечаю, бросить начатое на полдороги. Бросить то, что идет тяжелее, чем думалось, и еще найти себе оправдание. Я думал, что а тут экося. Или вообще провозгласить. Дураки мы, что пошли. Вертайся, ребята. В большинстве своем, предполагаю, именно поэтому, а вовсе не из любви к высоким ценностям, голосуют люди на ток-шоу. 71% оказывается за то, чтобы строить нашу жизнь на традиционных ценностях. А попроси проголосовавшего эти ценности перечислить, собьется и замолчит на третий. Хорошо, если не на первый.
Либеральные ценности, особенно права человека, считает Чудакова, это не нечто, навязываемое Западом, России и всему миру, а естественное основание существования человеческого общества вообще.
Признание за всеми людьми целого ряда равных прав – это лишь первый шаг по пути к должной, построенной на моральных основаниях, жизни. Но шаг совершенно необходимый. Эти права и есть простейшие либеральные ценности, такие же элементарные, как правила гигиены. На них вовсе не обрывается рефлексия о добре и зле, о нравственном и безнравственном. Они не заменяют ее. Нет, они лишь ее начинают.
Автор статьи «Ориентация на терпимость» на интернет-сайте Грани.ру Мариетта Чудакова о либеральных и традиционных ценностях общества.
Сегодня как-то снова затрудняется наш и без того трудный путь к созданию общества, основанному на том, на чем давно основаны многие европейские страны, вообще страны цивилизованного мира, на либеральных ценностях. Они просты, но получить их было когда-то, положить в основу фундамента, так сказать, фундамент жизни цивилизованных стран было весьма непросто. Сегодня их подвергают у нас сомнению, причем те, сплошь и рядом люди, которые не очень-то представляют, что это такое. Им кажется, что ничего нельзя сделать без оценки нравственной, моральной и так далее. Увы, всегда важно, кто именно оценивает.
Известный российский филолог Мариетта Чудакова. Русский политический интернет. Кирилл Коблев.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде суд признал 3 военнослужащих виновными в доведении сослуживца до самоубийства и приговорил их к различным срокам тюрьмы. В Чечне захваченный неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов, сообщила Радио Свобода председатель комитета Светлана Ганнушкина. В Санкт-Петербурге суд выдал санкцию на арест 28-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. В Мадриде перед судом предстали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к терактам в испанской столице весной 2004 года. Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России на этой неделе, как ожидается, рассмотрит финансовый план развития страны на период с 2007 по 2009 годы. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, в документе в частности предусматривается снижение инфляции до 4-5% к 2009 году, а также повышение заработной платы в реальном выражении на 50% к 2008.
Во главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях, сбережению, что является основным фундаментом инвестиций в России.
Укрепление курса рубля в номинальном выражении на 1% приводит к замедлению темпов роста потребительских цен примерно на 0,3%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев. В начале года, по его словам, банк номинально укрепил российскую валюту на 2,5%, добившись таким образом снижения инфляции в годовом исчислении как минимум на 0,7%. Вместе с тем в реальном выражении российский рубль, по словам председателя банка Сергея Игнатьева, укрепился более значительно. И это может привести к замедлению темпов роста национальной экономики.
Реальный эффективный курс рубля повысился примерно на 17-17,5%. Следует признать такое укрепление рубля значительным. И, возможно, некоторое негативное влияние на экономический рост это может оказать.
В России началась рекламная кампания Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 по 25 июля 2006 года. Всеобщая перепись сельскохозяйственных предприятий и производителей не проводилась в стране 85 лет, говорит руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом. продуктам, что нужно сделать. Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, может начать их сборку в России к концу 2008 года. Об этом сообщил член совета директоров Volkswagen Детлеф Виттинг в письме, распространенном среди работников компании. Из него следует, что окончательное решение о месте строительства завода в России будет принято в мае нынешнего года. Из почти 70 предложенных площадок эксперты Volkswagen предварительно отобрали 5. За последние 3 года инвестиции в геологоразведку в России увеличились в 3 раза, сообщил сегодня министр природных ресурсов Юрий Трутнев. В 2005 году, по его словам, в стране впервые за несколько лет возникла ситуация, когда объемы разведки полезных ископаемых превысили объемы их добычи. Прямое воспроизводство природных ресурсов, как отметил Юрий Трутнев, было достигнуто как государственными, так и частными компаниями.
Уже сегодня по ряду видов полезных ископаемых достигнуто простое воспроизводство, то есть мы разведали больше, чем добыли. Это прежде всего газ, медь, золото, алмазы. По нефти мы разведали на 65 миллионов тонн больше в 2005 году, чем в 2004. И кроме того, на 300 миллионов тонн пересчитаны запасы нефти за счет повышения коэффициента нефтеотдачи за счет применения новых технологий. Таким образом, с учетом пересчета запасов и увеличения коэффициента извлечения нефти, мы тоже достигли в этом году по нефти первый раз за последние годы воспроизводства запасов.
Российская горно-металлургическая компания «Евраз», крупнейший в стране производитель стали, покупает 73% акций американской компании Strategic Minerals Corporation, одного из ведущих в мире производителей ванадиевых и титановых сплавов. Сумма сделки составит 110 миллионов долларов. Приобретение американской компании, по словам представителя «Евраз», позволит компенсировать отсутствие собственного завода по переработке ванадия. Продажи сотовых телефонов России в первом квартале сократились на 16,7% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составили примерно 6,5 миллионов трубок. Об этом говорится в материалах компании «Евросеть», ведущей российской сети салонов связи. Сербский фармацевтический концерн «Хемофарм» планирует в июле 2006 года ввести в эксплуатацию завод по производству лекарственных препаратов в городе Обнинск Калужской области, говорится в сообщении концерна. Предприятие будет выпускать лекарства для лечения желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также витамины и нестероидные противовоспалительные препараты. Проект стоимостью примерно 30 миллионов долларов финансируется за счет собственных средств «Хемофарм» и кредитов Европейского банка реконструкции и развития. Французский автомобильный концерн «Рено» объявил об отзыве для проверки ремней безопасности легковых автомобилей «Сценик-2», выпущенных до декабря 2005 года. Как сообщили представители концерна, компания распространяется примерно на 900 тысяч автомобилей этой модели, в том числе почти на 330 тысяч во Франции. Курс доллара на сегодня 27 рублей 71 копейка, на завтра 27,68. Евро сегодня стоит 33 рубля 53 копейки, курс на среду 33,58. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В последние месяцы в Испании появилось новое оригинальное молодежное движение протеста под названием «Ботельон», что в переводе означает «большая бутылка». С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Речь идет о массовых попойках на улицах и площадях испанских городов. Собирают они порой десятки тысяч человек и проводятся в конце недели по ночам, в пятницу или в субботу, сразу в нескольких крупных городах. Протестный характер мероприятия заключается в том, что молодежь выступает против местного законодательства, которое, как правило, запрещает употребление спиртного на улице, тем более несовершеннолетними. Ведь в ботильонах участвуют даже подростки. 15-летняя Монса из Барселоны настроена весьма решительно. Выпивать на улице – это наше законное право. Например, у моих предков нет денег, чтобы я в бары ходила, а выпить с ребятами хочется. Среди участников массовых попоек даже распространяется некое воззвание. В нем прямо-таки по-революционному утверждается, что реакционные испанские власти пытаются лишить молодежь ее гражданского права выпивать на улице. Злодеи, владельцы баров, в преступном сговоре с властями якобы специально продают спиртное по завышенным ценам. Ну а молодежь, соответственно, должна пойти на баррикады, чтобы добиться для себя священного права напиться допьяна. Конец цитаты. Молодые жители Барселоны этому призыву с готовностью подчинились. Здесь ночная попойка недавно закончилась уличными беспорядками, поджогами, грабежами и драками с полицией. В результате 68 человек были отправлены в больницы, из них половина с ножевыми и другими ранениями, остальные с диагнозом алкогольное опьянение, а 58 юных борцов за батальон оказались за решеткой. Министр здравоохранения Испании Елена Сальгадо. Явление батальона рассматривается в основном с точки зрения нарушения общественного порядка. Но нас в Министерстве здравоохранения больше беспокоит здоровье подростков, неумеренно потребляющих алкоголь. Испанская общественность в ужасе от погромов, устраиваемых молодежью. «До чего мы дошли?» – спрашивает обозреватель газеты «Эль Мунду». Если в соседней Франции молодые люди выходят на улицы, чтобы потребовать для себя достойной работы, то наша требует лишь права на пьяный дебош. Автор считает, что это не случайно, и вспоминает, что по результатам исследований, проведенных Евросоюзом, испанская молодежь оказалась самой необразованной и отсталой в Европе. Треть молодых людей бросает школу, не получив обязательного среднего образования. Но большинство выпускников читают по складам, едва умеют считать и могут назвать лишь 2-3 европейские страны. Молодые испанцы приобщаются к табаку, спиртному и наркотикам по статистике одновременно в 12 лет. Каждый пятый ученик средней школы – наркоман. Любопытно и то, что подавляющее большинство испанских молодых людей, единственные в Евросоюзе, называют целью своей жизни не учебу, профессиональную карьеру или создание семьи, а развлечение и пьянство. Четверть молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет нигде не работает и не учится. Между тем батальоны продолжаются. Власти Мадрида и Барселоны настроены бескомпромиссно. К местам молодежных сборищ заблаговременно подгоняются полицейские фургоны. Нарушителей порядка ждут дубинки, резиновые пули и слезоточивые газы. Их обыскивают и конфискуют спиртное еще до начала сборища, так что многие от расстройства сразу уходят домой. Ну а мэр города Бильбао Иньяки Аскуна приказала огородить площадь, на которой обычно собирается молодежь. Таким образом, он попытался не допустить дальнейших коллективных попоек. Иньяки Аскуна. Все партии, представленные в мэрии, против батальона. Мы опасаемся, что он может стать дурной традицией. Молодежь грозит властям Бильбао, что вместо батальона устроит на пляже массовые сексуальные оргии. Отцы города боятся в связи с этим вспышки венерических заболеваний. А в Гранаде, между тем, мэрия пошла на компромисс. Молодым пьяницам нашли для сборищ пустырь, чтобы они не мешали жителям и даже оплатили выступление рок-ансамблей. Получился вроде бы городской праздник с участием 20 тысяч человек. Молодежь напилась, поплясала и разошлась, на этот раз без поножовщины и актов вандализма. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная нашим корреспондентом в Испании, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о подробностях сегодняшнего заседания круглого стола, организованного фондом «Общественная альтернатива», возглавляемым бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым. Только что с заседания круглого стола в Москве вернулся обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы.
В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Польше каждый автомобиль, в котором сдаются экзамены на получение водительских прав, должен быть оборудован видеокамерой.
Себастьян Эдати назвал иранского президента антисемитом самого дурного сорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.